Здравствуйте, это Александр Савицкий и очередной выпуск подкаста блога «Касперский Дейли». Продолжая нашу традицию, сегодня мы снова пригласили гостя, и на этот раз это ведущий антивирусный эксперт лаборатории Касперского Виталий Камлюк. Виталий, привет.
Привет.
Скажи, пожалуйста, что тебе больше всего запомнилось в феврале из новостей? Вроде месяц короткий, а событий произошла масса.
Ну, в целом, февраль у нас вообще начался с нашей собственной конференции, на которой мы провели достаточно большое количество интересных анонсов, ряд интересных презентаций, результатов, по сути, своих исследований за какой-то период времени, там, от полугода до года. И на этой конференции, называлась Касперский Security Analyst Summit, мы анонсировали наше крупное исследование, известное как маска или Карето. Это, по сути, цепочка таргетированных атак с целью кибершпионажа за различными дипломатическими ведомствами, за военными организациями, за государственными учреждениями. Ну, стоит отметить еще, конечно, в феврале вот эта вот информация о уязвимости в продуктах компании Apple.
Да, вот давай, наверное, с этого и начнем, об этом поговорим. Буквально, если не ошибаюсь, неделю или полторы назад Apple выпустила обновление, да, для iOS и вот буквально на днях для Mac OS X, которая закрывает уязвимость, связанную с SSL. Вот буквально кратко расскажи, пожалуйста, в чем она заключалась, почему это было важно и что теперь?
Ну, прежде всего, почему это важно? Ну, SSL — это такой базовый и основной, скажем так, механизм защиты от прослушивания и от подделывания трафика, передаваемого по сети. Большинство современных приложений основывается непосредственно на вот этом свое шифрование, скажем так, и верификации того, что данные переданы подлинные. Соответственно, прорвав этот базовый защитный уровень, потенциальный злоумышленник может модифицировать сообщения, приходящие к вам или от вас, подслушивать их, записывать, соответственно, сохранять при всего лишь доступе к сети, которую вы используете. То есть это могут быть провайдеры, это могут быть правительства, спецслужбы, это может быть и профессиональный злоумышленник, который каким-то образом получил контроль над сетевым оборудованием. Ну, таким образом, многие пользователи становятся уязвимыми. Их компьютеры, скажем так, передают информацию, которую видит и может изменить злоумышленник, в том числе и подсунуть какой-то вредоносный файл, который вы можете скачать, пытаясь скачать легальное безобидное приложение. Почему это произошло? Ну, судя по той информации, которая нам доступна, это была некая ошибка в коде, связанная с некой небрежностью, скажем так, разработчика. Это могла быть, ну, обычный человеческий фактор. Человек копировал кусочек кода откуда-то еще, вставил, и там появился дополнительный лишний такой маленький хвостик. Почему это произошло? Ну, скорее всего, человеческий фактор. А вот другой более интересный вопрос, почему это не заметил Apple? То есть так или иначе должны были быть какие-то проверки автоматические или ручные того кода, который пишут программисты. И почему эти проверки были пройдены, не совсем понятно. По идее, такие ошибки должны отлавливаться на этапе верификации кода и на этапе тестирования. Одно из неприятных, скажем так, обстоятельств, связанных с уязвимостью SSL, стоит в том, что апдейты, которые приходят на устройства, работающие под управлением систем от компании Apple, они тоже используют SSL в качестве базового механизма защиты от подделки, скажем, передаваемых данных. Поэтому фактически вот эта вот ошибка, уязвимость SSL делает незащищенным и подобные обновления. То есть потенциальный злоумышленник, используя вот эту уязвимость, может под видом этих обновлений попытаться встроить вредоносный код. Таким образом, скачивая обновление, вы не можете чувствовать себя защищенным. Такой парадокс.
Может ли быть так, что замешана та самая ANB?
Трудно судить, потому что по той информации, которая стала доступна общественности, нельзя каких-то однозначных выводов делать. Это все, конечно, похоже просто на некую такую опечатку, знаете, неаккуратность разработчика. Однако, ну, как известно, это может быть сделано специально, просто выглядит так. Однозначно мы сказать не можем, конечно.
Хорошо. А что касается второй ошибки, которая появилась, вернее, второй уязвимости, которая стала известна буквально вот на днях, она, насколько мне известно, связана с возможностью логировать и передавать на произвольные серверы все то, что происходит с телефоном. То есть коснулся человек иконки файлик записалось. Нажал кнопку прибавления громкости, файлик записалось. Вот почему вообще такие страшные вещи происходят и кто виноват?
Ну, насколько я знаю, компания FireEye, обнаружившая эту уязвимость, она уже сообщила Apple, они работают вместе, согласно их отчетам. Уязвимость, конечно, интересная, она достаточно примитивна, казалось бы, очень проста, но необычная. Во всяком случае, она очень специфична как раз для устройств с тачскрином, поскольку именно там видно наиболее эффективное ее применение. Суть заключалась в том, что существуют приложения, которые могут работать в фоновом режиме. Это могут быть, я не знаю, музыкальный плеер, который проигрывает музыку вам, пока вы читаете там новости в браузере, да? Этот музыкальный плеер должен работать в фоновом режиме постоянно. И вредоносное приложение потенциально может представиться как музыкальный плеер. Соответственно, ему будут даны полномочия работы в фоновом режиме. Не каждому приложению, заметьте, даются такие полномочия. Поэтому обязательно должна быть некая подделка под легальное приложение, которому разрешено. И работая в фоновом режиме, он имеет, по сути, полный доступ ко всему тому функционалу, которое доступно и обычным приложениям, работающему на переднем плане, скажем, тому же браузеру, когда вы читаете новости. В случае, если вы используете браузер и пытаетесь куда-то залогиниться, у вас появляется экранная клавиатура, вы набиваете свой логин-пароль. Соответственно, приложение, которое работает в фоновом режиме, может слушать те события, которые возникают, собственно, на устройстве и записать, в каких координатах, собственно, появлялись вот эти вот касания пальца от пользователя. Приложение может не знать, конечно, к какому сайту этот логин и пароль, но так или иначе ваша информация может уйти куда-то в сеть, будучи загруженным данным потенциально вредоносным приложением. То есть, записывая координаты касаний, конечно же, потом имеют эту карту координат, где находится какая кнопка, можно восстановить, какие непосредственно символы набирались. Вот, потому что они каждый раз появляются на одном и том же месте. Поэтому вот таким образом пароли могут действительно утечь, если это будет вредоносное приложение.
Хорошо, страшно, конечно, но буду надеяться, что Apple починит в ближайшее время. Вернемся на неделю, наверное, назад от событий, связанных с Apple, и вспомним о том, что Facebook приобрел компанию WhatsApp, сервис сообщений, у которого, если я не ошибаюсь, уже порядка 500 000 пользователей по всему миру. Приложение популярно. Скорее всего, Facebook приобрел эту компанию по той простой причине, что у нее очень большое количество пользователей. Вспоминая о том, что Facebook очень трепетно относится к информации, которую эти пользователи могут ему отдать, начиная от контакт-листа, заканчивая чекинами и другой личной информацией, возникает некое опасение того, что все пользователи WhatsApp рано или поздно, сами того не желая, сольют все свои личные данные этому самому Facebook. Вот, Виталий, скажи, пожалуйста, как ты считаешь, этот сценарий реалистичен или у них некие иные планы?
Надо знать одно золотое правило, когда вы пользуетесь любыми онлайн-сервисами, там, социальными сетями или там приложениями просто для чата, для общения через сеть, что любая информация, покидающая ваше устройство, ваши компьютеры, попадающая в сеть, она уже больше не ваша информация. То есть, как бы она там ни защищалась, могут сложиться обстоятельства так, что это станет достоянием общественности. Поэтому будьте готовы вот к такому повороту событий в любой момент.
Хорошо, а вот тут я не могу не вспомнить про проект Telegram небезызвестного Павла Дурова, который позиционируется как полностью секьюрный мессенджер. Создатели позиционируют это приложение как совершенно безопасный с точки зрения утечки данных, совершенно безопасный мессенджер. Это правда так? Вообще, возможно ли обезопасить пользователей от утечки их личных данных? Шифрованием или еще, может быть, какими-то средствами? То есть, насколько Telegram действительно является тем, чем себя позиционирует? С точки зрения безопасности, конечно.
Ну, вообще любопытно то, что появление сервисов аналогичных Telegram, да и к Telegram самого мы предвидели, скажем так, сразу же после того, как произошли эти вот громкие разоблачения, связанные с АНБ в прошлом году. Это естественная реакция пользователей, когда они видят, что некая третья сторона получает достаточно легко доступ к их личным данным, может производить массовый мониторинг. Естественная реакция людей защититься, защитить свою вот эту конфиденциальность в сети и использовать шифрование – это достаточно логичный шаг в этом направлении. Поэтому появление Телеграма и аналогов, а сейчас достаточно много, мне кажется, уже разработано и разрабатывается, скоро появятся новые приложения, новые платформы, целые устройства, направленные на сохранение вашей конфиденциальности, уже есть. Это достаточно логичный и предсказуемый шаг. Насчет того, насколько это надежно, зависит, конечно же, от их реализации, от их архитектуры, но в целом существует все-таки пока еще доказанные математически стойкие криптоалгоритмы, позволяющие шифровать данные между двумя участниками общения. Однако достаточно критичным здесь выступает процесс обмена неким общим секретом и, скажем так, подтверждение того, что вы общаетесь непосредственно с собеседником, которого вы знаете, которому вы доверяете. Процесс обмена ключами играет очень-очень важную роль. И вот, насколько я понимаю, именно это стало одним из краеугольных камней. То есть, что касается Телеграма, еще в прошлом году, по-моему, Павел Дуров объявил конкурс на взлом Телеграма, и кто-то из некриптографов из сообщества IT показала уязвимость, скажем так, алгоритмов. Насколько я помню, это было касалось как раз обмена ключами и подтверждения вот того, что сервер, через который проходят данные, является настоящим, авторизованным, да? То есть, по сути, это открывало возможность атаки человека посередине. Грубо говоря, если кто-то имеет доступ к вашему интернет-каналу, он может представиться сервером Телеграма и ввести вас в заблуждение, подслушивать, по сути, вашу переписку. Вот, технически это не всем доступно, это, скажем так, требует определенных полномочий, вот, но гипотетически все равно такой риск был. Сейчас, наверное, они уже его исправили, вот, но так или иначе технологии, которые сейчас появляются для защиты конфиденциальности, они все зависят от вот этого важного момента, как, собственно, подтвердить, что тот человек, с которым вы общаетесь, является тем, за кого себя выдает. И тут, конечно, есть разные технические решения, но чаще всего проще встретиться с человеком, подтвердить, что ключи, которые вы получили от него, являются действительно его. И это подтверждает там контрольная сумма.
Понятно. То есть лучше заранее подготовить себя к тому, что все, что будет сказано и написано, может так или иначе попасть в руки третьих лиц. Ну или просто забить.
Вариант.
Как вариант. Хорошо, сейчас в самом разгаре у нас в Барселоне Mobile World Congress, насколько я помню, где вендоры наперебой начали представлять всякую носимую электронику. Это часы, это спортивные браслеты, трекеры и так далее. И даже Samsung, который уже представил и часы, и браслет, показал новую версию своего смартфона Galaxy S5, в котором помимо дактилоскопического датчика, аналогичного тому, что установлен в новых айфонах, присутствует и датчик сердцебиения. То есть понятно, что чем новее гаджеты, тем больше информации они собирают, тем больше всего они о нас знают, насколько это безопасно.
Если думать о безопасности, то, если честно, это какой-то кошмар. Представьте, у вас, вот, наверное, у большинства людей сейчас есть мобильный телефон, наверняка где-то есть в семье планшет, наверняка есть компьютер, встроенный в автомобиль, скоро холодильники будут, собственно, связаны с интернетом, вот эти вот носимые гаджеты, всевозможные часы там, и датчики, они все тоже являются компьютерами, подключенными к сети, прямо или косвенно, они соединены с глобальной сетью. Теперь подумайте вот о чем, с таким огромным количеством устройств, а иногда ну, у человека может быть, там, не знаю, с десяток таких разных устройств. Кто следит за обновлением вот этих всех устройств, прошивок, операционных систем, компонентов всех их? По идее, нужно возлагать это на плечи производителей. Мы должны полностью доверять производителям, но сейчас, мне кажется, они еще об этом не настолько глубоко думают. И вполне возможно, что механизмы обновления сами по себе являются уязвимыми. Поэтому, если пользователь не обновляет сам, и производитель этого не делает, мы, по сути, с вами через какое-то время окажемся в мире полном просто вот перенасыщенном уязвимых устройств. потому как с течением времени уязвимости в этих устройствах все чаще и чаще обнаруживаются, и мы просто будем окружены уязвимыми устройствами, позволяющими шпионить за нами совершенно в разных областях. Что касается, допустим, не знаю, отпечатков пальцев, многие, например, сейчас склонны к тому, чтобы использовать вот эту информацию для идентификации пользователей. Но представьте, что ваш отпечаток пальца украли с такого устройства. В отличие от пароля, который мы раньше могли поменять, или там, я не знаю, токена, который можно было выбросить, завести новый, или карточки, отпечаток пальца поменять нельзя. Вы же не будете отрезать себе пальцы один за другим для того, чтобы как бы заблокировать, скажем так, использование этого отпечатка пальца. Не будете. Поэтому биометрия вообще, она достаточно скользкая тема. Поэтому наличие устройств, которые считывают с нас вот эти вот все данные, да, и потом еще и использование этих данных для идентификации пользователя, аутентификации, оно открывает огромные перспективы для злоумышленников. Поэтому это тревожный фактор, конечно.
Тревожно, действительно. Ну что ж, спасибо. Это был Виталий Камлюк, эксперт лаборатории Касперского. До встречи через месяц. Спасибо.
Спасибо, пока.